Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
На скорую не надейтесь. Почему врачи скорой помощи отказываются вести в больницу людей, нуждающихся в срочном медицинском вмешательстве? Собрание и выход платный. Как бороться с поборами в школах? И за что не должны платить родители? В Чечне вам не место. Международные правозащитные организации требуют вмешательства Владимира Путина в конфликт между Рамзаном Кадыровым и правозащитниками. Что ответил президент?
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии программный директор по России и международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Но прежде чем обсуждать одну из основных тем сегодняшней программы, давайте посмотрим короткую сводку новостей. Что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты?
Социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян. По данным опроса Левада-центра, идею России для русских в этом году поддерживают 19% опрошенных. В прошлом году их было вдвое меньше. Самая жесткая социальная дистанция у россиян выражена к цыганам. На втором и третьем местах по нежелательности – выходцы из Африки и Средней Азии. Каждый четвертый респондент заявил, что не пускал бы в страну китайцев, а каждый пятый – украинцев. Реестр организаторов распространения информации, куда заносят сайты и сервисы, которые по закону Яровой обязаны в течение полугода хранить, делиться с ФСБ и МВД информацией о всех действиях пользователей, пополнился полусотней новых адресов. Самыми заметными новичками реестра стали LiveJournal, Rutube, Авито, LovePlanet и российский онлайн-филиал крупнейшего в мире сообщества попутчиков BlaBlaCar. Арбитражный суд Москвы взыскал с Мегафона без малого 9 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун». С 2017 года бренд принадлежит московской компании «Cityland Contact», выкупившей права на него у голландской художницы Маргарет ван Брефор. Российские владельцы «Ждуна» уже подали более 70 многомиллионных исков к различным компаниям за нарушение авторских прав. Алексея Навального снова арестовали на 30 суток. Теперь за январскую забастовку избирателей. Тверской суд Москвы признал оппозиционера виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Сам Навальный уверен, что суд затеяли, чтобы лишить его возможности участвовать в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, намеченной на 9 сентября. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, которого так же, как и Навального, арестовали на месяц за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, две недели держит сухую голодовку. Он протестует и против назначенного ему административного ареста, и против пенсионной реформы, поддержанной Владимиром Путиным. А в колонии в Лабытнанге уже 110 дней голодает украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. В качестве поддерживающей терапии Олег Сенцов получает питательную смесь «Нутридринк». В медицинской практике такого рода смеси используют для питания тяжелобольных людей, у которых нарушен глотательный рефлекс. Эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его без предварительных условий в срочном порядке.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы, гражданские активисты. И вот одна из ключевых тем – это, наверное, обращение 15 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые требуют от России немедленного отчета о нарушениях прав человека в Чечне. Это происходит сейчас, спустя почти год после публикации «Новой газеты» о массовых задержаниях, убийствах и внесудебных казнях в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации. Сейчас, когда в Шали судят главу регионального отделения мемориала Аюба Титиева, а правозащитники международных организаций опубликовали открытое письмо президенту Путину с просьбой отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее тот пообещал, что после окончания суда над Титиевым республика станет запретной территорией для правозащитников. Самого Титиева Кадыров назвал наркоманом, а отстаивающих его права шантропой, которые продали все западным спецслужбам и устраивают провокации в суде.
Продали все западным европейским спецслужбам. Полностью честь, совесть, достоинство, патриотизм. Как называемые правозащитники. как будто у нас в России или в мировом сообществе нет других проблем, кроме одного наркомана, то он. Если то он суд докажет и примет решение, то он, что этот человек задержанный, то он, виновен в вердикт, он вынесет ничего, а если он виновен, то он, если докажет суд, после этого горе республика. Такие правозащитники не будут ходить. Пусть меня, да, он судят вся мировое сообщество. Я прекрасно понимаю, что они продажные. Что у них нет цели, да, кроме одной, да. Как бы усугубить ситуацию, да? Гениях, да, как бы, да, он сделать нам вред, а у них больше нет идеи. А для меня они равносильны, как и террористы, экстремисты и тому подобное.
Эти слова Рамзана Кадырова и стали поводом для обращения к Владимиру Путину правозащитников из Amnesty International, Human Rights Watch и Frontline Defenders. Что ответил Путин, спрашиваю я у Татьяны Лакшиной, руководителя программного директора по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Что ответил Путин? Ну, лично президент Российской Федерации пока на наше обращение ничего не ответил. Его пресс-секретарь господин Песков прокомментировал это следующим образом: не знаком с контентом, ничего содержательного пока не могу сказать. Но есть некое предположение, может быть, я слишком обнадеживаюсь, что все-таки не публично какая-то реакция со стороны Кремля была. Потому что как-то так получилось, что буквально сразу после этого обращения официальные лица в Чечне начали очень активно говорить: нет, ничего подобного Рамзан Ахматович Кадыров, конечно, в виду не имел. И он говорил не о вообще правозащитниках, а о правозащитниках в кавычках, да, таких, наверное, желтых земляных червяках, которые хотят, чтобы в России все было плохо, в Чечне все было плохо, а нормальные правозащитники пусть дальше ездят. Более того, собственно, министр печати и информации Чеченской Республики господин Умаров прям так и сказал еще через денек: пусть правозащитники к нам приезжают, пусть задают вопросы, мы на эти вопросы будем отвечать. А вопросов, конечно, много. И в этом отношении, конечно, очень интересно, что в скорости после этих ремарок Кадырова следует заявление ОБСЕ о том, что запускается так называемый «венский механизм». То есть более 15 государств-членов ОБСЕ из Европы и Северной Америки – Российской Федерации, не Кадырову, а российским властям
придется
задает
отвечать за то, что происходит в Чечне. Но я хочу, чтобы мы чуть позже обсудили эту тему, а пока хочется понимать, что все-таки происходит в Чеченской Республике и во взаимоотношениях между Рамзаном Кадыровым и правозащитниками. В частности, вот дело Аюба Титиева, которое рассматривается сейчас в суде Шали, оно привлекает к себе внимание всей мировой общественности неравнодушной. И главу грозненского представительства мемориала, если кто-то не знает, Аюба Титиева судят за хранение наркотиков, которые, как он настаивает, ему подкинули. По мнению правозащитников и журналистов, работающих на Кавказе, обвинение по наркостатье – это один из самых распространенных в Чечне способов избавиться от неугодных. Издание «Кавказский узел» подготовило по этому поводу небольшой видеоролик.
В Уголовном кодексе Российской Федерации статьи «За правозащиту» нет. Зато есть другие, которые можно эффективно использовать в борьбе с несогласными. В дни Мундиаля, когда внимание миллионов было приковано к России и Грозный принимал сборную Египта, в том же городе судили правозащитника Аюба Титиева. 60-летний руководитель грозненского представительства мемориала обвиняется в приобретении и хранении марихуаны в особо крупных размерах. Перед тем, как 9 января 2018-го Титиева арестовали, он собирал информацию по делу о 27 задержанных, а затем исчезнувших жителях Чечни. Член Совета мемориала называет дело Титиева главным звеном в цепи событий, организованных, чтобы окончательно выдавить правозащитников из Чечни. Дело Титиева, возможно, самое важное, но совсем не первое. Руслан Кутаев, 60 лет, общественный деятель, кандидат философских наук, глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа. 18 февраля 2014-го, вопреки запрету властей, Он организовал в Грозненской национальной библиотеке конференцию о депортации чеченского народа. Через два дня Кутаева задержали по подозрению в хранении 3 граммов героина. Он был приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы. Жалауди Гириев, 25 лет, выпускник исторического факультета Чеченского государственного университета. Работал корреспондентом в издании «Кавказский узел». 16 апреля 2016-го Гириев был похищен в Чечне силовиками, а затем обвинен и снова в хранении наркотиков. 5 сентября 2016-го он был осужден по этому обвинению на 3 года общего режима. Гириев признан политзаключенным. Его поддержали более десятка международных и правозащитных организаций. Правозащитники убеждены, власти используют 228-ю статью УК РФ о незаконном обороте наркотиков для давления на несогласных.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Татьяна, скажите, пожалуйста, а что не так с Чечней или с правозащитниками, которые работают в Чечне? Почему они делятся на правильных или неправильных, как вот мы тут выяснили из недавних реплик представителей правительства чеченского? Республики.
Ну, видите ли, чеченские власти, видимо, воспринимают ситуацию так. Если из Чечни не поступает негативная информация, значит, нет никакой проблемы. Значит, все, что мы делаем, можно прекрасно оставить под ковром, никто нас этим пинать не будет. И поэтому выход один. Избавиться от тех самых правозащитников, или как бишь там, они себя называют, другие их называют, которые эту информацию получают, а которые эту информацию распространяют. И вот когда против таких людей, как Руслан Кутаев или Аюб Титиев, используется статья по наркотикам, фабрикуется уголовное дело по наркотикам, то власти, со своей точки зрения, пытаются убить 2 зайцев. С одной стороны, заткнуть рот диссидентам, заткнуть рот несогласным, с другой стороны, дискредитировать их и дискредитировать, в принципе, правозащитников в глазах общества. Вот, посмотрите, эти люди, которые называют себя правозащитниками, которые называют себя независимыми журналистами,
наркоманы,
дилеры, более того. Они грязные люди, и не нужно их слушать. Плюс еще, конечно, здесь очень важно, что, скажем, из дела Титиева делается такой показательный процесс. Вот человек, он чеченец, и он работает на российскую правозащитную организацию. Посмотрите, ребята, что с ним происходит. Вот если вы будете сотрудничать с такими организациями, которые с нашей точки зрения враги, с вами тоже это произойдет. Конечно, посыл очень мощный. Что касается самого дела Титиева, это грубейшая, безобразная фабрикация. И я не хочу повторять бесконечное количество раз сказанное. Титиев – человек глубоко религиозный, соблюдающий мусульманин, спортсмен, тренирующийся каждый день. Титиев и наркотики – это совершенно непредставимые вещи.
Но... И тем не менее, для представителей властей Чеченской Республики, судя по всему, именно этот путь был наиболее легким.
Его наказывают за правозащитную работу. Таким образом, мемориал выдавливают из Чечни. А последние годы мемориал оставался единственной независимой правозащитной организацией, которая там работала на земле, куда люди могли физически прийти со своими проблемами, получить совет, получить помощь. И... Я ездила за это лето примерно 6 раз в Чечню на процесс Титиева.
19 июля началось это дело.
9-го. Процесс открылся 9 июля, еще во время чемпионата мира по футболу, что совсем, конечно, произвело такое шокирующее впечатление. Процесс абсурдный, процесс безобразный, процесс был бы смешным, если бы не вот этот человек, наш друг, наш коллега, который с января месяца, то есть уже 8 месяцев, находится за решеткой. И дело в суде разваливается полностью. Оно даже не трещит по швам, оно вообще разваливается. Его как бы даже нет. Но процесс продолжается. И меня, знаете, по-человечески очень сильно зацепило, когда судья, хорошо образованная, интеллигентная, грамотная судья, несколько раз во время слушаний, когда сцеплялись адвокаты Тетиева и прокурор, произнесла: «Здесь решается судьба человека. Ведите себя достойно, давайте все успокоимся, здесь решается судьба человека». Но ведь все в зале суда, все в Чечне прекрасно понимают, что в этом зале ничего не решается, что судьбу Тетиева решают власти Чечни и решает Кремль, который даст или не даст отправить Тетиева за решетку, возможно, на 10 лет. Решение о фабрикации дела против Тетиева было принято чеченскими властями давно, и суд – это профанация.
Ну, как в последнее время очень часто говорят вообще о многих судебных процессах, не только над правозащитниками, но по значимым, общественно значимым делам, часто кажется, что судьи выступают просто декорацией для того, чтобы прикрыть интересы каких-то чиновников или больших, или маленьких. Ну, все-таки хочется надеяться, что здесь не так, что в данном случае судья окажется выше вот этого и проявит себя как судья. Ну, а пока процесс идет, и, в общем, довольно странно, защита Аюба Тетиева говорит о том, что большинство свидетелей, уже допрошенных к настоящему времени в суде, либо говорят о том, что они ничего не видели или ничего не помнят. И вот сегодня корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова встретилась с одним из адвокатов Аюба Тетиева, Петром Зайкиным. И вот что он рассказал о ходе этого судебного заседания.
Из таких реальных людей, которые хоть что-то могут пояснить по делу, на текущий момент было допрошено 3 человека, ну, 4 относительно более-менее владеют ситуацией. Все остальные люди, никакого отношения не имеющие, в принципе, к событиям этого дня, это сотрудники патрульно-постовой службы, которые несли службу где угодно, но только не в тех местах, где находился Аюб Соломонович Тетиев. Они отрицают, что когда-либо видели Аюба Соломоновича, и это правда, да? Но они отрицают при этом и факт существования группы быстрого реагирования. То есть существование того подразделения, сотрудника которого, собственно, и задержали Аюба Соломоновича Тетиева первоначально, который ему и подкинули на первоначальном этапе растительное вещество. И только один человек признал, что существует такая группа быстрого реагирования, но там человеку было бесполезно отпираться, потому что, извините, но он к тому времени со своего Инстаграма еще не убрал свои фотографии в форменной одежде, имеющей отличительные признаки группы быстрого реагирования. Из 19 видеорегистраторов, которые фиксировали видеозаписи с камер магазинов, аптек, административных зданий, зданий полиции, зданий ФСБ, ни одна камера не работала в этот день. Вот понимаете, в этот день вот все видеокамеры по маршруту следования Аюба Соломоновича Тетиева, а это камер больше, чем видеорегистратор. Это видеорегистратор 19. А на один видеорегистратор, как правило, записывали камеры 3, 4, иногда и 6 камер. Представляете? Вот ни один видеорегистратор, ни одна камера по его маршруту движения не работали. Сломались. Все одновременно. Практически. Ну, до абсурда, понимаете? А чего им бояться? Ну, чего им там бояться вот в этой республике, где они чувствуют, что со стороны представители исполнительной власти будет оказана любая поддержка, в том числе и в явно незаконных действиях. Когда представители руководства республики делают громкие заявления, свидетельствуют о том, что не считают, что вина Аюба Соломоновича Тетиева уже установлена. Вот как раз никаких претензий к представителям Федеральной службы исполнения наказания у Аюба Соломоновича нет. Это образец того, как сам Аюб Соломонович говорит, как нужно соблюдать требования федерального законодательства. Вот сотрудникам СИЗО, к персоналу как гражданским служащим, которые там работают, так и офицерам, сержантам, прапорщикам, да, никаких претензий у него нет. К условиям содержания он подчеркивает, что никаких проблем нет. Что ему положено по закону именно в условиях следственного изолятора, в этой части никаких нарушений нет, все соблюдается. Все нарушения у нас заканчиваются там, где заканчиваются полномочия чеченской полиции.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии программный директор по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. И я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали сегодняшний разговор, вот к этому заявлению 15 странов, член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вот они, в частности, выразили обеспокоенность преследованием главы Грозненского мемориала Аюба Титиева, а также сообщениями об арестах, пытках и убийствах в Чечне людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или только заподозренных в этом. И в этой связи России заданы 4 вопроса, на которые страна обязана ответить. Я просто вот эти вопросы сейчас зачитаю. Значит, первый вопрос. Как российские власти расследовали нарушения прав представителей ЛГБТ и на основании чего заявили об отсутствии людей с нетрадиционной ориентацией в Чечне? Второй вопрос. Какие шаги предприняты для обеспечения нормальной работы в республике средств массовой информации и правозащитников, в частности, мемориала? Наконец, как расследована информация о внесудебной казни в Чечне 27 человек? Мне кажется, я объединила один из вопросов в два. Что теперь? Вот эти вопросы задали российским властям. Татьяна, что теперь?
Ну, давайте на этом месте я подчеркну, что, конечно, 15 государств, которые активизировали Венский механизм, которые задают эти вопросы, они интересуются не только положением правозащитников и того, что делает чеченская власть по отношению к правозащитникам, они интересуются не только ситуацией ЛГБТ, они интересуются также жертвами похищений, жертвами пыток, жертвами внесудебных казней. А это люди, которых, например, подозревают в связях с вооруженным подпольем, в джихадистских взглядах. Это просто критики власти, это местные диссиденты, которые высказывали приватно или не очень приватно в социальных сетях, но в основном в закрытых группах, потому что в открытых вообще страшно рот открыть. Какое бы то ни было недовольство тем или иным аспектом политики Кадырова. И вот все эти люди подвергаются расправе. Да, на данный вопрос должно ответить российское руководство. И российское руководство должно ответить, а что, собственно, делается с точки зрения расследования.
Для того, чтобы таких вопиющих случаев не происходило.
Ведь, в конце концов, чеченские власти, собственно, сам господин Кадыров, другие официальные лица в Чечне многократно говорили, геи, охота на геев, у нас вообще в Чеченской республике нет геев. Но это говорили не только чеченские официальные лица. Министр юстиции Российской Федерации господин Коновалов этим летом на заседании Комитета по правам человека ООН также произнес,
что в Чечне
расследование велось, и не только нарушений в этом отношении никаких не установлено, не нашли никаких ЛГБТ в Чечне. Вот следователи не нашли. Что значит не нашли? Значит, очень простую вещь. Стучатся представители следствия в конкретные дома, ходят по конкретным адресам. И дальше несчастным, запуганным людям, которые находятся под жутким прессингом, говорят, значит так, ваш сын такой-то, такой-то, он это, гей? Ну, естественно, семья в такой ситуации скажет, да нет, конечно, какой же он гей. В Чечне это чудовищная стигма, стигма для всей семьи, жить с этим невозможно. И вот на этом месте следствие радостно делает вывод, да нет никаких геев в Чечне. То есть это вопрос не только того, что говорит чеченское руководство, это вопрос того,
как
что
ведут говорят, федеральные власти.
Да, что говорят российские федеральные чиновники, как себя ведут федеральные власти. И что очень важно в речах Кадырова, да, фрагменты из которых вот вы сейчас воспроизводили. Кадыров говорит, пока идет суд над Титиевым, пусть все эти правозащитники ездят. Ездят в Грозный, говорит он, ездят в Шали, а вот суд закончится, ноги их здесь не будет. Косвенно эти слова Кадырова указывают на то, что Грозный получил от Москвы инструкцию, что пока идет процесс, наблюдателям, правозащитникам, журналистам нельзя препятствовать. А если Кремль может обеспечить то, что в Чечне не препятствует правозащитникам и журналистам, которые приезжают на процесс, и я как человек много раз ездивший, это подтверждаю, нет никаких препятствий.
Значит,
абсолютно.
Будет как отчитаться перед международным сообществом.
Значит, Кремль может обеспечить, в принципе, вне процесса, после процесса, нормальные условия для работы правозащитников.
Но почему-то не делает это.
И это ровно то, что в данном случае от Кремля требует ОБСЕ. И требует абсолютно обоснованно. Далее, что, собственно, произойдет сейчас? У Российской Федерации есть 10 дней ответить на довольно неприятные вопросы. И хочется верить, одернуть чеченское руководство, потому что чеченское руководство создает ситуацию, в которой вот государство так оказалось в неприятном, довольно постыдном положении,
честно
говоря.
Ну да, должно отчитываться каким-то образом.
Ведь на самом деле венский механизм действуется крайне редко. В принципе, решения ОБСЕ принимаются консенсусно. А в данном случае процесс совершенно другой. То есть Россию ставят в положение крайне неприятное, крайне невыигрышное. И вот на этом месте, может быть, Москва что-то Грозному скажет. Далее, если Россия не ответит, не предоставит адекватных ответов, не просто отписок, за эти 10 дней может быть задействован московский механизм. А это будет создана специальная группа для расследования ситуации в Чечне на международном уровне. Вряд ли Москва этого хочет, верно?
Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Татьяна Лакшина, руководитель программ по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, была в студии «Радио Свобода». Права и свободы человека являются высшей ценностью. Так записано во второй статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Все равно мы в хорошем смысле выживаем. Я знаю, что если я не сделаю, я не пошевелюсь, я не постучу, я не в хорошем смысле не подскажу, не настаю, за меня никто ничего не сделает.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Ну, то есть, как бы мы свободные люди и вправе выражать, как бы, свободу голоса.
Конечно, я думаю, что в стране я свободна, особенно сейчас, говорить то, что думаю. И это, конечно, не похоже на то, что было много лет назад. Но всегда думаю, что говорю.
Ну, в принципе, как человек. Я, в принципе, понимаю, да, ощущаю, что мои права, если они где-то ущемляются, я это чувствую, это вижу.
Лично я считаю, что у нас зачастую нарушаются права граждан.
В России человек всегда находился в сложном положении, но, тем не менее, высшей ценностью, наверное, этот человек является.
Но если я сама себе представляю, что я высшей ценностью, я себя чувствую высшей ценностью.
Честно говоря, себя я не ощущаю высшей ценностью. Не, с точки зрения себя, конечно, я, ну, так думаю, что каждый человек должен считать себя первым после Бога.
Я, насколько понимаю, что человек сам формирует себя и сам всего добивается. Если я буду кого-то обвинять, что я чего-то не получаю, те или иные органы или еще что-то, то я и буду постоянно быть недовольна этим.
Для государства мое слово конкретно вообще ничего не значит.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В течение лета в России возбуждено несколько уголовных дел из-за отказа врачей скорой помощи отвозить в больницы людей, нуждающихся в срочном медицинском вмешательстве. Почему это происходит? И неужели на скорую теперь лучше не надеяться? Эти вопросы я адресую гостю в студии «Радио Свобода», председателю профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрию Белякову. Свои комментарии и вопросы гостю оставляйте прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». На этой неделе Управление Следственного комитета по Камчатскому краю объявило о начале доследственной проверки в связи со смертью 42-летней жительницы города Вилючинска, скончавшейся после двух отказов медиков скорой помощи в ее госпитализации.
Наталья Узленкова страдала хронической болезнью почек. По словам ее дочери Полины, вечером 10 августа матери стало плохо. Вызвали скорую. Врачи сделали обезболивающий укол, но в больницу не повезли. Состояние женщины ухудшалось. Полина Узленкова рассказывает, что мать перестала ее узнавать, не могла сама сесть и даже поднять руку. Около 5 утра снова вызвали врачей. Приехала та же бригада медиков. Они снова отказались вести женщину в стационар, и только после 3-го вызова в 9 утра Наталью Узленкову госпитализировали в Вилючинскую городскую больницу, в терапевтическое отделение. Около полудня Наталья Узленкова умерла. Ей было 42 года. В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что сотрудники скорой помощи оказали пациентке всю необходимую помощь, и показаний для экстренной госпитализации не было. По словам главы местного Минздрава Татьяны Лемешко, болезнь Узленковой достигла критической стадии еще 2 года назад, однако она отказывалась от необходимого гемодиализа. Его начали только в январе 2018 года. Родственники погибшей обратились в прокуратуру и в Следственный комитет. Они считают, что к смерти Натальи Узленковой привела халатность врачей.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А со мной в студии председатель профсоюза фельдшер.ру Дмитрий Беляков, действующий фельдшер скорой помощи. Дмитрий, что происходит со скорой помощью? Почему врачи отказываются вести людей в больницы?
Ну, здесь немножко все-таки лукавят наши СМИ и родственники, поскольку вот я сейчас слышал, что была уже терминальная стадия заболевания, которая, в принципе, не поддается лечению. Ну, это как мне сейчас кажется, вот из того, что я слышал, да? Вот, и помочь больнице уже просто бы не смогла. Начнем с этого. Во-вторых, действительно, вот сейчас очень много проскальзывает сообщений о том, что медики не забрали больного, а потом случилось то-то, сё-то. Понимаете, на фоне того развала, который сейчас у нас идет на скорой помощи, а это действительно развал
всей службы. А что происходит? Вот что происходит?
Это оптимизация, здравоохранения в том числе. И сейчас здравоохранение, во-первых, это не система уже, это разные, скажем так, регионы, разные части регионов, разные больницы, они все работают, каждый по-своему. Системы как таковой нет, в том числе и скорой помощи. И медицина на сегодняшний день, она не ориентирована на больного. Она ориентирована на деньги. То есть на чем можно заработать, надо зарабатывать.
На чем можно
сэкономить? На чем заработать нельзя, на этом можно отмыть.
А правда, что существуют какие-то гласные или негласные инструкции для врачей, фельдшеров скорой помощи о том, что вот таких людей не берем, в больницы не везем? Не вздумайте взять тяжелого, чтобы, не дай бог, он у вас еще в машине не скончался. Не делайте этого, не колите какие-то обезболивающие.
Ну, понятно.
Да, вот я правда понял. Ли, что это есть?
Ну, начнем с того, что у нас, как правило, вся страна равняется на Москву. И все самое плохое, что сейчас идет в регионы, в том числе и по скорой помощи, и в целом по медицине, это все идет из Москвы. Вот. Как здесь делают? Ну, кроме зарплаты. Зарплата здесь в Москве относительно хорошая, поэтому она еще держится.
А как здесь делают?
Здесь есть и официальные распоряжения о том, что каких больные подлежат госпитализации, какие нет. И, в общем-то, это достаточно правильное распоряжение. Есть и негласные распоряжения о том, что кого-то вести, кого-то не вести. Но доказать это невозможно. Если будет какой-то скандал, вот как здесь, будут виноватыми объявлены бригады. Потому что ни один начальник на себя не возьмет ответственность, допустим, за какой-то диагноз, что официально сказать, вот этих не возить. Он скажет, ребята, вот этого надо не вести.
Хорошо, а не официально. Например, вы можете сказать, кого не рекомендовано забирать из дома?
Везде по-разному. Везде
в Москве?
В Москве, я вам скажу, и в Москве, и даже в регионах, да, как правило, врачи достаточно адекватные люди, дураков на скорой помощи нет, они не слушают этих начальственных просьб, они действуют по своему разумению. И если они считают, что больного надо вывести, они его вывезут. Вот в данном случае, вот как мы сейчас видели, да, женщину вывезли на 3-й раз. Не могу сказать вот точно, что там было и как там было, но если там действительно была последняя терминальная стадия хронической почечной недостаточности, то, как правило, таким больным нельзя помочь в больнице. И стараются их оставить дома, чтобы человек спокойно Ну, вы поняли. Да, и только настойчивость дочери, только из-за настойчивости дочери, скорее всего, эту женщину отвезли в больницу, где она умерла.
Ну, это вот вы просто, конечно, рассуждаете, судя по тому, вот по той информации, которую удалось
именно, собрать. Именно по этой, ни по какой другой
и больше. И все-таки, Александр, Дмитрий, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали, если есть какие-то негласные распоряжения. Я понимаю, что в Москве, и не только в Москве, в регионах ответственные фельдшеры не слушают вот этих начальников. Но кого не рекомендуют увозить? Есть такие?
Ну, могу только сказать, онкологические больные, которые действительно нетранспортабельны в основной своей массе, потому что этого человека можно взять, действительно попытаться донести до машины, лифт дернулся, и человека мы потеряли. Как правило, это вот именно такие больные. Всех остальных, были какие-то, слухи, что не берите там с ОРВИ, не возите, еще с чем-то, зачем их возить, это все, опять же, на уровне слухов, я не буду этого утверждать официально. Хотя есть перечень больных, и даже вот официально, у меня даже в телефоне есть список заболеваний. Если врач, фельдшер, сотрудник скорой помощи линейный поставит этот диагноз в карту вызова, то эта карта не будет оплачена страховой компанией. Есть.
Вот так вот.
Да. То есть если мы приезжаем к больному, и у него туберкулез, и официально поставленный диагноз, больному плохо, то поставить диагноз туберкулез никто не возьмется, потому что страховая компания эту карту не оплатит. То есть приехали, осмотрели человека, оказали ему помощь, да? Или приехали на улицу к пьяному, чтобы удостовериться, что он пьяный, его что надо сделать? Осмотреть. Не просто осмотреть, а осмотреть по полной программе, потому что можно и с инсультом спутать, можно и с диабетической какой-то патологией спутать. Осматриваешь с ног до головы, приходишь к выводу, что человек просто пьян. Поставить диагноз алкогольное опьянение, я не имею права. Не то, что не имею права, я имею право, но эту карту страховая компания не оплатит.
Понятно, то есть тогда ваш вызов будет за даром, что называется.
Да, эти деньги будут вычтены как штраф из общей суммы, которую страховая компания... выделяет на содержание скорой. Опять же, каждый регион работает со страховой компанией, со своей. Какая-то страховая компания побогаче, какая-то победнее, какая-то более жадная, какая-то более щедрая. И общих условий, эта структура скорой помощи, которая, по идее, должна быть экстренной федеральной службы, она местечковая. И более того, она даже уже не местечковая, она принадлежит страховой компании.
Понятно.
Целиком.
И дальше уже
страховая компания уже рулит. Даже не главный врач, а страховая компания в основном рулит. Куда ездить, кого забирать, куда госпитализировать. Сокращены больничные койки, в том числе психиатрические. Значит, уже часть пациентов рекомендуется не возить, оставить дома. Якобы это можно лечить на месте. Можно лечить, но, ребята, у нас нет медицинской службы поликлинической, ее тоже развалили.
Мы об этом с вами давайте чуть позже поговорим, а пока я просто хочу в продолжение темы, кого увозят или не увозят врачи скорой помощи, пояснить, что история Натальи Узленковой, она не уникальна. Этим летом журналистам стало известно сразу о нескольких случаях отказа врачей скорой помощи в госпитализации пациентов. Часто это приводило к летальному исходу. Наталья Джанпаладова подготовила обзор таких историй.
В Новом Уренгое скорая помощь трижды отказывалась госпитализировать 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николенко. Ему стало плохо сердцем, и приехавшая бригада врачей вколола анальгин. В больницу не повезла, опасаясь, что ветеран умрет в машине. На следующий день лечащему врачу Николенко пришлось несколько часов уговаривать коллег со скорой отвезти мужчину в стационар. Госпитализировали Владимира Николенко только под расписку родственников о том, что они берут на себя всю ответственность, если по дороге с ним что-то случится. Следственный комитет и прокуратура Ямало-Ненецкого округа начали проверку. Двое фельдшеров скорой были уволены. 15 августа стало известно, что Владимир Николенко скончался. В Хакасии беременной женщине вызвали скорую помощь из-за жалоб на боли в области сердца и онемение руки. Приехавшие врачи поставили ей диагноз «грудной остеохондроз с корешковым синдромом». В больницу забирать не стали и посоветовали обратиться к терапевту. Через час женщина скончалась, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности. Следователи возбудили уголовное дело. В Алтайском крае местному жителю стало плохо во время отдыха с семьей на туристической базе. Он пожаловался на острую боль в животе. Приехавшая скорая помощь вколола мужчине обезболивающее, но отказалась его госпитализировать. Через несколько часов его состояние стало ухудшаться, но на второй вызов врачи уже не приехали. На следующий день мужчина умер, по предварительной версии, от перитонита. Следователи возбудили уголовное дело. В Великом Новгороде врачи скорой помощи, приехавшие по вызову к 41-летней местной жительнице, сделали ей укол, но отказались везти в больницу, сказав ее родственникам «на все воля Божья». Вторая бригада врачей, вызванная через 2 часа, женщину госпитализировала, но через несколько дней она скончалась. Врачи сказали, что пациентку можно было спасти, если бы ее привезли на 2 часа раньше. Следственный комитет ведет проверку. В Воронежской области скорая помощь в течение 3 дней не забирала в больницу 82-летнего пенсионера. Его жена 3 дня подряд вызывала врачей, поскольку мужчина жаловался на плохое самочувствие. Медики приезжали, но не могли поставить ему диагноз и отказывались госпитализировать. На 4-й день пенсионеру вызвали платную скорую помощь. Врачи забрали его в больницу. Мужчине диагностировали инсульт. Сообщается, что он пошел на поправку.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной председатель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. А по скайпу к нам присоединился адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Айвазян. И я пытаюсь разобраться в том, почему врачи скорой помощи отказываются увозить людей, которые, как их родственникам кажется, нуждаются в госпитализации, и что, собственно, делать родственникам. Все-таки хотелось бы сначала ваш комментарий, Дмитрий, услышать, а потом послушаем комментарий.
Значит, комментарий такой, что не будем вдаваться в подробности каждого вызова, да, но действительно количество ошибок медиков прибавилось в разы. И связано это с тем, что медикам работать и руководство по-человечески не дает. Сейчас главное – это количество вызовов, неважно куда, неважно кому, неважно зачем. Тем же самым нашим пациентам объясняют и по радио, и по телевидению – и по горячим линиям. Чихнул, звони, зачесалась пятка, звони. Людей отучили думать. Количество вызовов на бригады возросло неимоверно. Люди уже опасаются и возить, и оставлять, и лечить, и не лечить. Потому что, вот даже ту же Москву возьмем, количество объяснительных, которые бригада пишет после суток, оно уже превышает все разумные меры. Количество аэропортов. Почему ты отвез? Почему ты не отвез? Почему ты вколол это, почему ты вколол то. За каждый чих теперь бригада пишет объяснительную, чтобы была вот такая стопка, и когда нужно, сразу быстренько подняли, и бригаду уволили. Вот заметили, да, что уволили 2 фельдшеров. Ни врача, ни главного врача скорой помощи, ни министра здравоохранения, там, республики или еще куда-то. Увольняют только, в основном, рядовых. Потому что сейчас рядовые медики, они никто, они беззащитны. Их ни закон, ни руководство, оно их не защищает.
Давайте послушаем мнение на этот счет адвоката.
И это будет продолжаться, пока будет продолжаться вот эта вся перестройка здравоохранения. Давайте, развал, точнее.
Давайте послушаем мнение адвоката Дмитрия Айвазяна. Он с нами на видеосвязи. Дмитрий, скажите, пожалуйста, могут ли люди каким-то образом настоять, пригрозить уголовной ответственностью, не знаю, еще какими-то санкциями врачам для того, чтобы их родственника забрали в больницу?
Да, если с одной стороны есть родственник, есть пациент, вполне адекватный, если есть врач, который действительно слышит пациента, то обычно решить вопрос по существу возможно. Но это бывает далеко не всегда и не часто. Поэтому совет родственникам лиц, которые, к сожалению, попали в этот негласный список, да, неприкасаемых там терминальных больных, так называемых, или лиц преклонного возраста, или еще каких-то, которых не очень-то хотят брать. Совет такой. Значит, не без всяких эмоций, значит, уведомлять о уголовном ответственности за последствия, негативные последствия неоказания помощи больному. До 4 лет лишения свободы в случае летального исхода. К сожалению, следственная практика, судебная практика далека от совершенства в расследовании такого рода преступлений, там, оставления в опасности, не оказания помощи больному, потому как действительно первичные доказательства чаще всего в 90% случаев являются порочными. Ну, понимаете, что такое первичное доказательство. Доктор якобы ошибся. Значит, поставил не тот диагноз. На самом деле он просто не хотел вести там, значит, как вот коллега сказал, значит, диабетическая кома или инсульт, спутал с, значит, алкогольным опьянением. Да, действительно, симптоматика схожа, но доктору ничего не будет, если он вдруг ошибется. Поэтому здесь, конечно, основной упор на доказательства, на первичные документы.
Угу. Да, спасибо большое. Дмитрий Айвазян с нами на видеосвязи был.
Я вам хочу еще одну сказать маленькую хитрость. Это тоже относится к, вот, к родственникам больных. Да? Вот сейчас коллега сказал, что уголовная ответственность и все прочее. Давайте рассмотрим такой вариант. Действительно, бригада приехала под нажимом родственников, забрала терминального больного в больницу, довезла его, и он умер там. Продолжением будет подача в суд на врачей стационара за то, что умер больной там. Это сейчас тоже практикуется людьми.
Угу. Абсолютно. Да, ну и, соответственно, может, и поэтому скорая помощь может забрать человека, привезти в больницу, а там его могут просто отказаться...
Не отказаться. Просто человек смертен, и смертен внезапно, в том числе хронически больной. И человек, которого привезла скорая помощь под нажимом медикам, который обречен, извините, я вот не, ну, действительно так, он также умрет в стационаре. Но в этом случае родственники будут подавать не на скорую помощь в суд, а на врачей стационара. Почему, как мы привезли, скорая привезла больного, а он у вас умер? Да вы же его плохо лечили.
А с другой стороны, как вот людям тоже понять, почему человека не берут? Потому что эти фельдшеры ничего не понимают и не знают, не могут правильно диагноз
поставить. А с другой стороны, как понять, что женщине поставили вот в первоначальном варианте заболевание почек, и она отказалась лечиться?
Ну, то есть это вот вечная дискуссия
получается. Это вечная дискуссия. Поэтому я хочу сказать вот своим коллегам. Ребята, не слушайте уговоров руководства, не слушайте всяких там прибасенок. Если вы считаете, что больного надо вывести, вывозите. Потому что сидеть будете вы, а не главный врач, который отмажется. Не министр здравоохранения, который допустил весь этот развал. Это все отразится конкретно на вас. Вот как видите, фельдшеров уволили.
Спасибо. Руководитель профсоюза фельдшер.ру Дмитрий Беляков был с нами в студии «Радио Свобода».
Вам спасибо, что вы поднимаете такую тему.
Да.
Вот вам маленькая карета скорой помощи.
Ух ты, отлично. Спасибо большое. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Она подходит уже к концу, а мы здесь обсуждаем то, о чем на этой неделе говорят правозащитники, юристы и гражданские активисты. И одна из основных тем – это, конечно, сборы первоклассников в школу. Для половины российских семей собрать ребенка в школу – это непростая финансовая задача, констатируют социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения по итогам свежего опроса. Подготовка к 1 сентября вызывает финансовые трудности у каждой второй семьи, но они рассматриваются как посильные. А для каждой пятой российской семьи сборы ребенка в школу связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее и копить. А во сколько вам обошлась подготовка к 1 сентября? Пишите прямо под окном трансляции программы на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Накануне начала нового учебного года Альбина Кириллова связалась с руководителем общественной приемной по предотвращению незаконных денежных сборов и нарушений прав детей и родителей в образовательных учреждениях Александром Бологовым и попросила его рассказать, за что платить не нужно и как противостоять поборам.
Стоимость рабочих материалов составляет на одного ребенка за год от 2 до 3 тысяч рублей. Это математика, литература, иностранный язык, окружающий мир. Это те материалы, которые необходимы для того, чтобы заниматься в течение года по обязательной программе. И законно ли от родителей требовать покупку этих рабочих материалов?
Требование по закупке рабочей тетради абсолютно незаконное. Как поступать родителям? Необходимо написать заявление на имя директора с просьбой обеспечить конкретного родителя либо весь класс этими самыми материалами с бюджетный счет. Их даже можно перечислить. Образцы есть в интернете, заявление есть у нас в группе ВКонтакте, образец. И, соответственно, директору придется это сделать либо просто отказаться от использования рабочих тетрадей. Но если есть они в учебном плане, то им придется закупить их. Тут вариантов-то два всего. Либо тетради есть в МК, тогда их закупает школа, либо их там нет, и по ним, в принципе, нельзя заниматься. То есть вот эта вот самодеятельность, учитель сказал, нужны рабочие тетради, мы их закупаем, она не прокатывает вообще в школе никак.
Что делать, если, например, школа отказывается все-таки покупать рабочие материалы и выдает копии листочков по одному?
У нас есть закон об авторском праве, его никто не отменял. И ксерокопирование в данном случае – это нарушение этого закона, потому что эти учебные пособия стоят денег. Вот. И как бы здесь еще идет ущемление прав ребенка. То есть либо все занимаются правочными тетрадями, либо никто. И еще хочу подчеркнуть, что никакого принципа большинства в школе нет и быть не может. В законе образования такого нет.
Про школьную форму. Есть ли какой-то регламент, который обязывает родителя покупать именно эту жилетку, именно в этой фирме?
Школа может установить общий вид формы, фасон, например, расцветку, но обязывать покупать форму у определенного какого-то продавца школа не имеет никакого права. У нас вот недавно в городе был в Владимире скандал, связанный с новой открывающейся 49-й школой. Как раз-таки там директор изначально хотел, чтобы форму покупали у определенного производителя. Это все вышло в СМИ. Ну и в итоге как бы она сказала, что вот главное вот такая расцветка, главное такой фасон, покупайте где хотите или шейте. То есть тоже изначально хотела, чтобы покупали одного производителя.
Про школьные поборы. Что делать, если родители в независимых чатах, вдали от учителя и от директора школы, принудительно собирают вот эти самые деньги на подарки, на цветы, на что угодно?
Первое, это что нужно делать, это, естественно, все это фиксировать, там, делать скриншоты, если это какие-то звонки телефонные, их записывать на диктофон, записывать разговоры с родителями, это делается для того, чтобы обезопасить себя, тому человеку, который не хочет в этом участвовать. Ну и сразу же надо озвучивать, что человек с этим не согласен, я сдавать не буду ни на что, например, да, деньги, и чтобы от него отстали. Опять же, это должно быть как-то зафиксировано в том же чате, он пишет об этом. И если после этого продолжается давление, продолжают просить деньги, все очень просто. Пишется заявление полицию по статье 163 УК РФ о вымогательстве. Собственно, оно туда относится. Минимально этих лиц, которые этим занимаются, будут опрашивать полицейские. Неважно, возбудят они дело, не возбудят. Это довольно неприятный процесс. Дальше каждый родитель может инициировать родительское собрание сам. То есть он приходит к директору, пишет заявление об инициации очередного родительского собрания, на которое приглашают директора, завуча, классного руководителя и так далее. И эта проблема под протокол озвучивается вот этих сборов. То есть это все должно быть зафиксировано. Вот таким образом школу можно вовлечь, хотя бы как третье лицо во все вот в это. Как поступать в случае буллинга, травли и так далее? По своему опыту скажу, это публичная огласка. То есть вплоть там до публикации вот этих всех скриншотов с угрозами в соцсетях, создания своей группы, которая будет рассказывать про это. Тут бояться ничего не надо, потому что, это те люди нарушают права, те люди нарушают закон, а этот родитель вынужден защищаться.
Александр Бологов специально для программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Вместе с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.